Смотрели до того.
Ну, я его смотрел, наверное, в 70-е годы последний раз. По-моему, совершенно живое кино. Абсолютно живое. Там очень много, по-моему, примет вот этого переходного периода от 50-х годов до начала 60-х годов. Такой интересный очень образец того, как наше кино, в общем-то, освобождалось от каких-то заданностей. И вот поразительно, что здесь очень много найдено того, что потом разовьется, вот ощущение, что вот здесь замес, да, вот того, что будет потом, 60-е годы. Это удивительная картина. Я все время думал, что же такое сделать для того, чтобы Тихонов в этом качестве предстал, а не в качестве Штирлица, потому что я уже не могу. Мне безумно жалко. Тихонов, потому что он замечательный актер, и вот видно, что из него извлек здесь Ростоцкий, как он разработал его.
Не только здесь, да, и везде, как из него, везде, а потом
Тихонов абсолютно. Здесь абсолютно видно, какой огромный актер, да. И то, что Леознова заставила его молчать и изображать из себя сверхъестественного человека, я думаю, что это просто бедный Тихонов. Вот, но это касается Тихонова. Я бы сказал, что эта картина очень многое сегодня говорит больше, чем тогда, как ни странно. Вот я ее помню в первые годы, потому что мы, по-моему, на втором курсе ее обсуждали, я был на втором курсе в ГИКе, когда она вышла. И к нам привезли ее со студии Горького, то есть принесли, на самом деле ГИК-то был рядом, и ее принесли со студии Горького, показали в большом зале актовом. Я помню это обсуждение, которое все как-то очень хорошо приняли картину тогда. И очень забавно шел разговор, что вот вы оставили открытым финал, а как же Менглет-то Майя? Мне уже Майю-то жалко. А вы чего вы хотите, чтобы я разлучил его с семьей? Нет, конечно, нельзя. А как же Менглет? И вот это смешно, что вот эта мелодраматическая ситуация, в общем-то, она абсолютно точно отражает непривычность нашего зрителя тогда к открытым финалам. Вот то, что здесь Ростоцкий оставил финал открытым, для меня, вот помимо всех этих самых стадионов, то, что было же обязательными мотивами, понятно, что ее доклад о том, как Ленин мечтал о тракторах, и это вот все ушло с тем временем. Но что осталось, вот, мне кажется, особенно важным в этом фильме, это первый, один из первых, вернее, сигналов того потенциала, который есть в людях, который не раскрывается. То есть вот здесь Тихонов как бы воплощает то, что существует, природно существует в этих людях, и в силу целого ряда обстоятельств, которые здесь никак не затронуты и не должны были быть затронуты, было бы смешно требовать от Антонова и от Ростоцкого в 57-м году, чтобы понять, почему вот Матвей, полный сил, таланта, очевидного самостояния на земле и инициативы, почему он должен вот в таких озорных вещах проявляться, и он не может стать хозяином жизни. А меж тем, вот потенциал здесь виден. Понимаете, это один из самых первых опытов, мне кажется, нашего кино, показать потенциал невостребованного человека. Социально невостребованного, я имею в виду. И вот это одна из самых важных вещей. В 70-е годы мы начали понимать немножечко. Знаете, когда у меня была смешная, почему я ее пересматривал, я сейчас вспомнил, у меня был семинар по поводу деревенских фильмов, тогда нельзя было взять, к сожалению, замечательную картину Швейцера «Тупой узел», которая была запрещена, и мы даже не знали, сохранилась ли она. Но нам предложили сделать такую деревенскую тему. Ну, такой семинар для лекторов Бюро кинопропаганды. Я пересматривал эти фильмы для этого. Вот первой картиной, которая... Нет, еще не картиной. Вот я могу сейчас, может быть, я отойду в сторону немножко Станислава Ильича, но я думаю, что он знал этот рассказ. И это не могло не сыграть свою роль. Был рассказ «Рычаги», напечатанный в сборнике «Москва», «Литературная Москва» в 1956 году. Написал ее поэт Яшин. это прозаическое произведение о мужиках, которые сидят и говорят о том, что что же такое, у нас не получается ничего, как же так, ну, у нас у всех головы на плечах, у нас руки есть, и вроде бы все есть, все тут, и страна богатая, земля плодородная. Что же мы так живем? Почему мы такие? Этот рассказ сыграл главную роль в первом истерическом, я бы сказал, выпаде Хрущева против наших писателей, вообще против искусства. Этот альманах изъяли из продажи. У меня есть, к счастью, я его успел купить. Я вам очень советую, я думаю, сейчас он есть, наверное, в интернете. Замечательный рассказ Яшина «Рычаги», где люди рычаги и какие-то есть еще рычаги, которые этих людей превратили как бы в механизм. И это был первый диагноз, еще до того, как начались все эти Трипольского очерки, да, это первый был сигнальчик. Я думаю, Станислав Ильич читал этот рассказ, потому что там именно идет разговор о невостребованном потенциале. О потенциале не нужно уже невостребованном, а заторможенном, замороженном. И вот я сегодня, пересматривая эту картину, вспомнил, как тогда перед бюро пропаганды, перед семинаром, мне безумно не хватало двух вещей. Вот это прозаического произведения, первого оттепельного прозаического произведения деревенского. Еще не было всей этой дальнейшей серии, да? И мне очень не хватало фильма Швейцера, который тоже о том, как люди, если им довериться, они сами все сделают. Вот это недоверие, взаимное недоверие, которое рождает вот такого рода выходки. Я думаю, что в этой картине на самом деле есть какие-то пророческие такие, я не знаю, как, согласны ли вы?
Да, потому что вот мне просто, вы все говорите, у меня все отзывается внутри абсолютно на это, потому что на самом деле он об этом думал серьезно, я не знаю, наверное, он читал, потому что он действительно читал очень много современной литературы, вот, но он ведь юность, вообще детство и юность много очень проводил в деревне Киржач. И вот он писал, что там, значит, было, естественно, раскулачивание, самых хороших три семьи, самых крепких раскулачили, из них, значит, из троих вернулся только один совершенно калекой. Вот, был, но, говорит, всегда в деревне крестьяне относились вот к этим крепким, сильным мужикам очень хорошо. То есть их любили, их уважали. А вот к нищебродам относились плохо. И он там рассказывает, значит, про тоже другого, которого, ну как относились плохо, жалели его, но, в общем-то, никто не уважал. То есть он говорит, что вот в деревне нравственные чувства и совершенно четкие нравственные представления, они всегда жили, сохранялись, и именно поэтому он очень любил деревню, и он ее вот так вот с огромной любовью изображает. То есть он не считал, что вот этих вот людей надо как-то вот воспитывать, облагораживать. Хотя мы видим, что здесь есть, значит, вот эта женщина, да, молодая, которая там приносит, открывает глаза, да, главному герою, и он через нее начинает жизнь по-другому видеть. Это, кстати, то же самое, что у Куцини в «Весне на Заречной улице». Вот. Но, тем не менее, мы чувствуем, что она настолько наивна и как слаба по сравнению вот с той мудростью, которая есть в жителях этой деревни. И вот очень интересно сравнить ее с Ларисой, которая гораздо как бы глубже, и как бы глубже укоренена в этой жизни, она сильнее, в ней больше потенциала гораздо, чем вот в этой образованной, интеллигентной, значит, героине. Вот. И меня поразило в его воспоминаниях, в его рассказе о Дружининой, значит, как он ее выбрал на роль. Это же, ну, то есть ему привели, ассистентка ему привела такую тоненькую, совершенно такую молоденькую, утонченную девушку. Он когда на нее вначале посмотрел, ну красотка, какая-то ни к деревне близко нет, потому что она, он увидел в ней балерину, она действительно училась до этого в школе значит, Большого театра, потом она пришла в ангит, это была студентка первого курса, Жорга и Бибикова. И вот он, значит, совершенно не понимал, как ее вообще пробовать, что с ней делать. И потом он говорит, она так сложила руки как-то, и говорит, я в ней увидел Параскеву Пятницу. Вот он кого в ней увидел, то есть он в ней увидел вообще какой-то образ, который в себе сочетает и Мокош, и Богородицу, то есть это образ, рожденный вот этим традиционным мышлением, да, сочетание язычества и христианства, которые есть в деревне, и это все действительно она несет. И получается, что она героиня гораздо интереснее, чем... Вот, мне кажется, что в этом тоже есть пророческое что-то.
Абсолютно точно. Это действительно одна из лучших ролей женских в нашем кино. Причем «Цвет дружины», который мне безумно жалко, что она снимается, потому что она замечательная актриса. Но она Кладышева тоже, наверное, все знают ее как режиссера, и телевизионного она снимала уже довольно много. Причем у Светы удивительная вещь, она городская. Вот. Как она постигла вот эту действительно стать, да, крестьянскую стать. Я сегодня тоже, я не подумал про Параскеву Пятницу, но я подумал про образы Петрова Воткина, я подумал, боже мой, вот. Петров Воткин мог бы сделать портрет Светы Дружининой, как она замечательно воплощает вот это начало, да? Обобщенное, она играет очень крупными мазками. Причем я понимаю, почему взяли Майю Менглет, это ее первая роль, она вообще такая невинная, опытная, очень похожа на весну зачнулась, она даже типажа похожа. Это такие невинные, милые, абсолютно, я бы сказал, такие... Ну, сентименталистские героини, да, которых, в общем, бедная Лиза, которых надо пожалеть. Но Света сумела здесь сделать, я думаю, что это действительно, Светович это понял, да, она сделала вот то настоящее начало, женское начало русской деревни, которое можно вот идентифицировать с человеком, когда действительно она обобщает, она играет не характер, она играет тип. Правда?
Да.
Вот это удивительно. Как она поет частушки, я очень удивился.
Да.
И, кстати говоря, Тихонов, который сам здесь поет, вы поняли, да, что он сам поет, это там не чужой голос, это сам Тихонов поет. Я подумал, боже мой, какой у него удивительный голос, такой деревенский голос, я бы сказал. И он так это замечательно разработал интонационно, удивительно богато. Я думаю, что он, если говорить вот о таком... типе русского актера, то для меня Тихонов сегодня подтвердился, как действительно такой гораздо большей степени. Вот недавно мне говорили, что Бондарчук такое воплощение, я совершенно в этом не уверен. Во-первых, он гораздо больше украинский тип. А во-вторых, вот если говорить, меня спрашивали по поводу судьбы человека, да, судьбы человека, он хорошо играет, он очень хороший актер, действительно. Но если говорить о разносторонности характера, народного характера, то я тихо победил, чем говорится.
Да, ну ты же тоже в нем увидел, раз
да, вот я хотел сказать,
что он до этого играл аристократа.
Да, он играл все каких-то, я не знаю, таких схем.
Да, Мичман Панин, там, ну все. А Раскольский в нем увидел деревенского мужика, при всей этой внешности, стал эту внешность как-то уродовать немножко, да, то есть он ему там сбрил. Значит, его были сросшиеся брови, значит, подбрили. Ну, в общем, какие-то там делали вещи с его внешностью, но все равно он прекрасен совершенно, но он действительно деревенский. Ну, а он его отправил еще на месяц, значит, в деревню, где он работал трактористом, стал курить, выпивать, значит, с этими мужиками. Вот, поэтому он приобрел этот опыт. Но вообще, вот мы сейчас с подругой, значит, просто одновременно друг другу сказали это, что в нем очень угадывается Олейников.
Да, правда.
Вот. И это, я знаю просто, что Раскольский обожал Олейников совершенно. И когда он делал из жизни Федора Кузькина, то он говорил, мне нужен Олейников на Федора Кузькина. Ну, то есть ему найдите мне Олейникова. И я понимаю, что он ему, конечно, об этом говорил.
И показывал ему.
И показывал, да.
А как Достелегину он передел, это же поразительно. Вот для меня несколько открытий в последнее время, ну, во-первых, на фильме Козинцева мы вдруг увидели, как играет Пельцер, и какая Пельцер замечательная в «Простых людях», да, вот в предыдущем сеансе. И сегодня меня Телегина поразил, который обычно делают довольно одномерный. Вот у нас есть такой типаж. Мы знаем, она хорошо играет, вот эти две перенотки, которые я обычно поручаю здесь же. Такой диапазон. И когда он скажет, вот это то, чему он научился, действительно Козинцева, да. Я думаю, тут Козинцев ему очень много дал на тех работах. Мне говорили, что Козинцев на площадке умел подсказать иногда противоречивые мотивы, вот когда они делали следующий курс, не этот, а следующий козинцевский набор, они стали Тильеру Шпигелю. Был замечательный учебный спектакль «Гика». И на Тильере Шпигеле Козинцев, приезжающий из Питера, подкидывал каждому персонажу противоположную мотивировку. То есть вот он играет одну тему, Козинцев ему подкидывает еще одну, чтобы обязательно было то, что Чехов называл противочувствованием. Михаил Чехов, великий актер, да? Когда одновременно можно играть два состояния или два начала открыть. И вот здесь, как ни удивительно, в отрицательном абсолютно персонаже, она даже оттуда сумела сыграть вот эту такую несчастную женщину, да? Как замечательно он разработал мужиков этих представителей колхоза. Значит, я должен сказать, что для меня сегодня открытие. Я не помнил, что столько нюансов в каждом роде.
Но она замечательно сбита, эта картина, да. И в этом смысле она абсолютно из Эйнштейнского. Когда мы пишем, говорят о том, что у нее открытый финал, для того, чтобы сделать настоящий хороший открытый финал, нужно, чтобы ничего не болталось. Да? У нас сейчас часто много фильмов с открытым финалом, я смотрю, даже открытые фильмы, вот, где куча линий, которые ни к чему не приводят, ничем не заканчиваются, и такая открытость беспредельная. А здесь этот открытый финал, он подготовлен тем, что все совсем сходится. И каждый эпизодник отыгрывал, и каждый основной, и это, мне кажется, абсолютно вот Эйзенштейновское еще что-то, да? Что по форме, но этот фильм почти, вот мне кажется, что он почти, я его очень много пересматриваю, у нас в семье так, ну, вот так сложилось, что когда идет дело было в Пенькове, ну, сейчас уже многих нет, все обязательно у телевизора замирали, пересматривали с любого момента, на каком поймали, вот пришли с работы попозже, и уже когда оторваться не можно, что-то отложат, но досмотрят. Действительно такой народный, для меня это очень семейный фильм, который я очень хорошо помню. И удивительно, что мне кажется, в этом фильме Станислав Иванович вот идет, может быть, по пути, знаете, не по форме, а вот по этому сочетанию интеллектуальности и народности, как Невский из Эйнштейна. Вот этот фильм, который становится народным, при всем при том, что мы можем сейчас обсуждать все, что угодно, выходящие за пределы просто вот хорошего народного фильма. Это очень сложно сделать. Я вот тоже пришел, смотрел в начале и в конце. Я все время ловлю себя на мысли, таких фильмов больше не будет. Их просто, по-моему, невозможно сделать, потому что вот нельзя теперь уловить вот эту некую связу, вот то, что мы потеряли. Да, мы все слишком разошлись. Крестьяне стали только крестьянами, если они еще остаются, рабочие только рабочими, мигранты только мигрантами, соответственно, яйцеголовые еще более яйцеголовыми. А вот они каким-то удивительным образом все это могли чувствовать. И это передалось, мне кажется, от учителей, ученикам. И Станислав Иванович один из первых в этом смысле,
да,
вот
в этом
виду,
да, сочетает.
Но это шло, кстати, от
Авангарда.
Да, да, да. Вот Ларионов, Гончарова, и вот оттуда, от этого примитивизма, и от этой игры вот с фольклором, да, потому что здесь же очень много еще и такой иронии.
Ирония, здесь все проникнуто.
Да,
в общем,
да.
В принципе, в народе этот фильм, давайте скажем честно, воспринимается как лирическая комедия. Угу. В большинстве своем люди это смотрят как лирическую комедию, очень много смеются. Угу. Потому что там действительно много над чем есть по-доброму, угу, посмеяться. А как, кстати говоря, его приняла критика? Не зрители, зрительская, я знаю, сразу любовь была. А вот, и об этом, и, как полюбили в 58-м году, так и
полюбили. Все в порядке.
А вот с критикой.
Насколько я помню, даже Юрий, по-моему, похвалил.
Что вообще не
взрослым молодым, но эта картина... Нет, поэтому по поводу этой картины не было особой такой полемики, когда полюбила сразу. Молодая критика к ней отнеслась очень хорошо. Я помню, как писали по-моему, литературки. Я не уверен, что это был Ханютин, но кто-то из таких молодых критиков написал очень благожелательно вот как раз об этой картине. Я помню, что в Питере была какая-то дискуссия, потом вышел сборник «Молодые режиссеры», «Молодые советские режиссеры». И там тоже была специальная статья вот, о Ростовском и о Владимире. То есть этот фильм полюбился сразу. Не могу сказать, что всегда вот наша критика была столь проницательна и столь благожелательна. Отнюдь нет. Но с этим фильмом, по-моему, я не помню.
То есть здесь все совпало. И народная любовь, и
какие-то да, скандалы там, и кто-то
а как Станислав Васильевич сам относился к этому фильму спустя годы?
Ну, не было какого-то вот такого, такого особого отношения к этому фильму.
Но он знал, что это один из самых любимых его
фильмов. Для него вообще важно было продолжать эту фильмовскую тему. Вот то, что он в итоге сделал Кузькин, да, вот, спустя вообще спустя совершенно не в то время, да, в которое он... Я вот очень хорошо помню, что он, говоря об этом фильме, он вспоминал все время то, что вот он сделал, что его герой возвращается из места заключения. Вот для него было это очень важно в 1957 году, значит, начать с этого фильма, и он это отстоял, то есть он, ну, как бы страна этим жила. Вот с этого начиналась эта картина. То есть там было отражено время. А потом он вот для него, эта деревенская тема для него действительно была важнейшая. То есть для него было, были какие темы? Это война и деревня. Вот его главная тема. И то есть он считал, что вообще в России надо сохранять деревню, надо сохранять вот эту культуру, которая там была. И поэтому и вообще говорить о русском мужике, вот с чего мы, собственно, начали, что это нереализованный человек. Говорить об этом потенциале страны, которая, как он там говорит в «Белом времени» и «Черное ухо», что вот, сейчас зима, но наступит весна, вот это было его вот ощущение, что она должна же когда-то наступить весна в этой стране.
Потому что я хотел сказать, что очень важное продолжение, я посоветую молодым, кто не видел, посмотреть «Белый бим черное ухо». Мы хотели вообще взять, мы долго думали, какую картину. Эта картина действительно очень известная, ее показывают часто по телевидению.
Бима тоже очень часто показывает.
Ну, Бима тоже показывает, но как-то его меньше такое доступное время показывает. И мы, я очень люблю «Белого Бима», я считаю, что это одна из самых лирических картин, и очень щемящих таких картин. И вот продолжением в каком-то смысле, не сюжетным продолжением, а мировоззренческим, да, продолжением, это «Белый бим». Кто не видел, я очень советую, посмотрите, она есть в интернете. Она 3 часа, по-моему, не берет.
Да, вот здесь оператор не Шумский еще, да, здесь другой оператор. А в «Биме» уже Шумский, и Шумский сделал то, что, может быть, здесь еще этот оператор не мог. Для Ростовского был очень важен вот этот контраст, значит, страдающего человека и очень красивой природы. Да, и вот поэтому в «Биме» это есть очень, вот этот трагизм, который от того, что вот в этой красоте...
На фоне левитановских пейзажей.
Да,
но Шумский замечательные портреты снимает. Надо сказать, что моя жена покойная, которая снималась у Шумского, говорила, что лучшие портреты ее сняты Шумским, потому что он подходил и смотрел на тебя сразу влюбленным взглядом. Но когда я увидел, я даже шатнул и сказал, а человек, оператор, потом он объяснил, ты не беспокойся. Знаешь, если оператор не любит актрису, он никогда не получит хороший крупный план. Вот. Надо смотреть влюбленными глазами, да, все получается. И действительно лучшие кадры донесет и Шумский.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения,
вообще очень интересное мнение послушать.
А есть кто-то, кто первый раз видел фильм или нет? Или...
Вот я первый раз.
Первый раз вы видели?
Вот как-то да. Не пришлось.
И как?
Замечательно.
Пожалуйста, да, вопросы, мнения.
Какой раз смотрю, такое ощущение счастья от этого фильма, вот человеческого, эстетического, всякого, просто счастья. И сейчас еще на большом экране.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот подобный герой, вот как Матвей Морозов, да, появился еще раз, может быть, даже не... Вот в следующий раз, мне кажется, он появился в «Доживем до понедельника». То есть такой герой, выбивающийся из социума, да? Только здесь деревенский социум, а там школьный. Я имею в виду даже не учителя Мельникова, которого играл там тоже Тихонов, а вот тот старшеклассник, который сжигает сочинение, в конце концов.
Нет?
Как вы помните, да? То есть это тоже, так же, как вот Матвей Морозов, он не принимает, вот, ну, как бы в оппозиции к тому, что происходит вокруг него. Также этот старшеклассник, там вот есть такой герой, который как бы вот в такой оппозиции. И в конце концов он тоже приходит к тому, что совершает просто-напросто такой, можно сказать,
хулиганский
безобразный поступок. Он сжигает сочинение, за что его там уже готовы исключить.
Мне кажется, очень верный хулиганский поступок, который защищает честь другого человека, в данном случае там целого класса. Да?
Да, и мне кажется, что вот как раз именно вот в следующий раз, что ли, наверное, вот этот герой появился в «Доживем до понедельника». Подобный герой. Ну, другой по возрасту, по темпераменту, но... Еще хотел сказать, что, наверное, типаж подобный вот Майи Менглет в то время еще был действительно так востребован. Можно вспомнить Людмилу Марченко, например. Вот это, наверное, подобный, тоже подобный такой типаж. Я еще хотел спросить, Марианна Альбертовна, а Сергей Гурзо ведь для него был как бы этот сценарий, да, Сергеем Антоновым был написан, и, но в итоге все-таки сыграл Тихо.
Да нет, ну там, в общем, не писался на кого-то сценарий. Просто писалась эта повесть, писалась, а потом уже. Ну, действительно, Тихонов не сразу появился в роли.
А Гурзо уже начал сниматься, даже он
да,
начал.
Да, да.
Вообще это очень интересно, здесь очень много сыграла «Молодая гвардия». Дело в том, что это герасимовский курс «Молодой гвардии», который фактически был первым голосом этого послевоенного поколения. И за что я еще успел посмотреть их на сцене, вот самое удивительное, что Герасимов, который, конечно, был великолепным воспитателем именно актеров и замечательно воспитывал актерскую группу, да, вот и все почти, кто был в «Молодой гвардии», они все определили следующий этап в нашем кино. Тихонови там тоже есть, в «Молодой гвардии», и Гурзо. И вокруг Гурзо была легенда, вокруг Тихонова еще не было легенды. Тихонов – легенда следующего этапа. А тогда Гурзо, который да, сыграл в «Молодой гвардии» блестяще, все его полюбили мгновенно, к несчастью, вот знаете, бывает такое, что парень сорвался, его слава, к сожалению, сыграла против него, он начал пить, и сейчас я надеюсь, я ни в коем случае не бросаю тень на его славу и на его личность. Он, конечно, необыкновенно одаренный был актер, но диапазон его был не столь широк, как у Тихонова. Если мы посмотрим все роли Гурзо, очень импульсивный, очень непосредственный, очень обаятельный, но чуть уже диапазон. Я сегодня утром думал об этом, я забыл сказать про Гурзо. Почему все-таки выбрал был Тихонов? Говорят, что Гурзо не смог, какие-то обстоятельства помешали снимать Гурзо. Я думаю, что Сергей Ильич выбрал сознательно Тихонова, потому что его актерский диапазон гораздо шире. И он это почувствовал. Ну, конечно, надо понимать, что это очень хорошая школа актерская. Правда.
Сразу не так. Тихонов, конечно, невероятно работоспособен.
Да,
он себя совершенно не считал талантливым. Он себя считал не очень хорошим актером. Он очень-очень много работал.
Да, и как раз, по-моему, Станислав Ростоцкий помог ему преодолеть этот кризис. Вот. «Доживем до понедельника», да. «После войны мира»,
да,
когда даже Тихонов хотел уйти с профессии, да. Вроде бы, то вот Ростоцкий как раз ему дал роль «Доживем до понедельника». И я думаю, что даже и вот «17 мгновений весны» я, в общем, тоже ценю, то есть я-то ценю эту роль Набухильч. И как раз именно вот этот кризис ему и помог быть органичным в 17 мгновениях весны, держать паузу, что иногда самое трудное.
Ну, это трудно, но я должен сказать, что он там, я не хочу сказать однообразие, там, благодаря тому, что Лёзман, конечно, приложил все усилия, чтобы создать такую развивающуюся линию, и тем не менее, там такой маленький его потенциал, как раз, он мог быть гораздо шире. Там и драматургическим моментам было много. Но это, может быть, мои счеты с этим фильмом.
Пожалуйста, еще вопросы, какие-то мнения, если есть.
Можно поинтересоваться?
Да, пожалуйста.
Мы живем до понедельника, Владимир. Какого года это?
68.
57-й год производства.
Нет, доживем до понедельника. 68-й
год. 10 лет спустя после этого.
А вот скажи, пожалуйста, стихи Николая Заболоцкого в этом фильме, это чья была инициатива? Другой фильм, но тем не менее.
Да, это Ростов.
Он его любил лично,
да. Ой, вот это я не
знаю. Вы знаете, Заболоцкого впервые напечатали после долгой паузы. Вот это я могу просто вспомнить, как мы открыли для себя Заболоцкого. Его ведь долго не печатали, вы знаете, что фактически он был... Что?
Я слышала, что... Он был в тюрьме по-политическому.
Конечно, он был в тюрьме, потом его сделали переводчиком. Значит, вдруг все стали писать о том, как он перевел слово о полку Игореве. И вот как-то его преподносили как ошибочного поэта. И вдруг напечатали где-то как раз в 57-м году, по-моему. Я боюсь ошибиться, но кажется, на русских страницах появились слова стихи Заболоцкого. Или в каком-то из этих сборников, может быть, в московской литературной Москве, может быть. И все стали частью Заболоцкого, все открыли для себя столбцы, то есть фактически это было возвращение Заболоцкого к читателю. Поэтому, и, конечно, составляющий нам поэтию, естественно.
Да. А, Марианна Альбертовна, а вот Станислав Иосифович, он ведь вот последние 10 лет, да, жизни, ну уже 10 точно, да, был как бы, уже кино совсем не занимался.
Нет, он занимал, но он был полгода в Выборге.
Ну да, да, я имею в виду на съемочной площадке.
Да, на съемочной площадке
не выходил. Да,
он не мог найти материала. Ну, и вот... материал он, в общем, не забыл до смерти. Нашел. Это был сценарий «Золотухи квартиры». Он очень хотел делать этот сценарий. Потом был не по этому сценарию, был снят, в общем, очень такой, мне кажется, неудачный фильм. Вот, но ему не дали просто финансирование. А он очень долго искал материал, потому что он не знал, он говорил, что он не знает, о чем снимать. Одно время он говорил, что я хочу снять о предательстве. Но, видимо, вот эта вот как бы такая негативная, что ли, тема, это было не его. И потом он стал искать материал, в общем, он говорил, что искусство должно давать человеку веру в жизнь. Что надо найти материал очень жизнеутверждающий. Но его восприятие реальности тогда было, ну, я бы сказала, совсем не жизнеутверждающее. Он считал, что со страной происходит просто катастрофа. Вот. И найти вот какой-то... Вот он нашел потом в этом сценарии какую-то возможность там возрождения, какого... каких-то таких реалий в России. Но у него был очень такой пессимистический взгляд, потому что он говорил, что вот этот рынок, который, да, утверждается, что он разрушит и убьет все вообще. То есть вот противостоять идеологии гораздо проще, чем противостоять рынку. То есть рынок, он, ну, наступит полное разложение человека. И тогда вот было понятно, идеологический враг, да, то есть надо с властью бороться. А здесь с кем бороться? С человеческими пороками, с человеческими страстями.
А какой год он планировал запуститься вот с этим? 97-й, 8-й?
Нет. Пораньше? Да.
Вот так,
98-й.
Лет за 5, да.
Он в 2001 году.
Потому что я как раз помню, он приходил в музей кино, я дважды его видел в музее кино, первый раз 94-м, по-моему, в 90-м,
когда сделали первую эзеновскую ретроспективу после перерыва,
да,
не к юбилею, а, по-моему, просто так вот решили ее сделать. Я помню, во втором зале он пришел, и так начали скромность. А потом, когда был столетний юбилей, да, в 90-м?
Да, но был еще один замечательный визит его, когда была выставка Эльзы Рапопорт, художница, замечательная, кстати говоря, художница, которая начинала на Молодой гвардии, она дожила до 100 лет практически, почти 100 лет. И первая в жизни выставка была вот в музее Генеральной Красной Тресни, представлял ее Станислав Ильич, потому что она делала костюмы героя нашего времени, и вот с ней
и на камнях.
И на камнях, да, на камнях растут деревья тоже. Замечательные костюмы, кстати говоря.
Мы, кстати говоря, выставляли их в Третьяковской галерее, здесь, в этом здании, в 2008 году. И на камнях растут деревья, ее эскизы, да, да.
И вот что меня тут тоже поразило, ну, я это знал, правда, Станиславович замечательно говорил о тех, с кем он работает. Вы знаете, вот как всякий настоящий режиссер, который в авторском начале силен, вот он никогда не говорит о том, что он сделал все один. Он все время говорит, кто-то еще вот это сделал, а еще вот это сделал. Вот, знаете, это щедрость такая талантливого человека, вот Рузина Путин, талант, ему нечего стесняться того, что кто-то еще ему помогал. Как он говорил про Рапопорт, просто суперлативами, знаете, так говорят о матери, так говорят, просто удивительно.
Ну, он действительно воспринимал людей, с которыми он работает, как семья.
Ну, он, по-моему, по природе был очень добрый человек. Да. Вот тут, абсолютно не сговариваясь ни с нами, может быть, вы видели по каналу «Культура», это единственный канал, который я смотрю, показали кинопанораму, буквально накануне, вот два дня назад, показали кинопанораму старую, где была встреча Рязанова с тремя режиссерами. И в том числе там был Матвеев, Чухрай, а между ними был Ростовский. И вот как только Ростовский появляется в кадре, прям тепло становится. Вот не от Матвеева, не от Чухрая, при всем уважении к одному и к другому, а вот не от прочего, прям вот от него каким-то таким теплом веет, да? Вот вы видели, да, сейчас пересматривали. Какое-то удивительное чувство, которое вот я вот те две встречи, которые я помню его, это как-то транслируется. Вот,
и через определил хорошего.
Да, да, это действительно, наверное, прям было попадание 100%.
А с однокурсниками он общался вот последние годы?
Ну, он с Рязановым общался, я так понимаю. Да, да.
Ну да, там уже мало кто
осталось. Еще, если есть какие-то...
А будет еще какой-то вот такой же вечер, посвященный? Еще будет по ретроспективе?
Ну, сейчас пока нет, но я думаю, может быть, через 2 года, когда будет... Столетний юбилей, да, я так понимаю, в 22-м году.
Просто о каком-то еще из больших
фильмов.
Если
все будет нормально, мы будем функционировать. Вы знаете, что мы делаем потихонечку вот такие полные ретроспективы наших классиков. И я думаю, что в 22-м году у нас будет хороший повод сделать, может быть.
А может, мы сейчас что-нибудь продолжить эту глубину?
Сейчас
так,
не получится,
не
просто
хватает.
У нас очень интенсивный календарь. Нас, да, вот мы 2 года назад, да, когда столетие Эйзенштейна было, и когда вот были эйзенштейновские ученики, мы показывали Ростовского, они вот не успели пробежать, и уже вот снова Ростовский. Я думаю, что какие-то еще наверняка будут поводы. Не знаю до конца всего замысла, у нас открывается выставка в апреле, посвященная периоду, ну, условно, застоя, будет она называться теперь вроде как «Не навсегда», «Не навсегда». А, может быть, там что-то будет в рамках этого проекта, я сейчас не могу обещать, но такую академическую ретроспективу мы обычно делаем с юбилеем. У нас в этом году еще один юбилей скоро предстоит, мы сегодня уже вспоминали, у Швейцара 100 лет.
Да.
Вот. И мы попробуем, но вот не к столетию, а скорее куда, вот во второй половине года попробуем сделать ретроспективу Швейцара полную. Ну, не знаю, как с телевизионными фильмами. Хотя можно в один день, в какую-нибудь субботу или воскресенье показать «Мертвые души». Это, наверное, будет часов 6.
если не сильно. Вот. Ну, все остальное. И еще в планете трагедии тоже, да, часа. Рим, половина.
А ближе к 75-летию побед, может быть, что-нибудь из военных фильмов о них поговорить хочу.
Я сейчас, вот, я прямо сейчас не могу просто вот вам обещать, да, я понял пожелание.
Очень хочется.
Вот, может, кинотеатр «Иллюзион», ему легче все это сделать, у него права на все фильмы, копии все, потому что фактически всю жизнь, я не знаю, вот, значит, что был хоть один фильм не на студии «Горького»?
Нет, все на студии «Горького».
Поэтому полностью все и права, и все копии, они все в Госфильмофонде. У нас не так все просто, но это как бы наша кухня. Но
сделать
мне кажется, вот столетие – это хороший повод, да. Ее можно хорошо подготовить, да. Может быть, действительно, может быть, фильм выйдет, ну, то есть, вот, появятся какие-то такие поводы, которые позволят ее сделать, ну, скажем так, не ортодоксально, не просто показать в хронологической последовательности фильма, пригласить кого-то из тех, кто жив, кто работал. Кто
на Свету Дружинину, кстати, показали.
Да, пожалуйста.
Александр Трофимов, который играл во время чумы, ну, там была
Я не знаю. Трофимов, который играл в маленьких трагедиях. Ну, это надо посмотреть просто где-то, наверное, в интернете, да.
А еще, простите, вот пишите, кажется, павильон ВДНХ, там, я видел, музей кино работает, актрисы и так далее.
Работает.
А там нет никакого клуба для любителей.
Советского кино, к сожалению, нет. Это не к нам вопрос. Нет, к сожалению, они пробовали показывать, насколько я знаю, советское кино, но к ним, к сожалению, очень далеко и страшно идти. Поэтому, наверное, любители кино к ним не очень ходили, и они сейчас почти перестали показывать советскую киноклассику. Но это не к нам. Мы когда-то работали с Наумом Ильичем, но мы там больше не работаем, поэтому это вопрос не к нам. Вот. Я думаю, что столько, сколько Третьяков показывает советского кино, сейчас не показывает никто. У нас сейчас продолжается ретроспектива Олега Ивановича Борисова. К его юбилею она еще довольно долго будет идти. У нас заканчивается ретроспектива Юрия Ярвича к столетию была. У нас продолжается ретроспектива Киры Муратовой. Мы еще ее последние фильмы надеемся все-таки договориться с нашими украинскими коллегами, хотя это не так легко сделать, но настройщика и справку мы точно еще покажем, а вот последняя ее работа, которая чисто украинская, там есть сложность, но, может быть, получится. У нас будет большая образовательная программа вот здесь, к выставке, посвященной застою, о которой я говорил. Мы продолжим ту линию, которую мы начали в кинопрограмме, посвященной оттепели. Она будет, ну, ее так назвали, «Новые волны в советском кино». Это становление новых волн национальных кинематографий. У нас уже вот есть большая такая договоренность с узбекскими коллегами. У нас будет узбекская новая волна. Мы надеемся, что мы сделаем молдавскую. Может быть, получится договориться с украинцами, потому что очень бы хотелось сделать украинское поэтическое кино. И есть договоренность с киргизами. Наухич, это все понятно, но все очень. Сейчас все очень сложно. Это раньше можно было взять любой фильм из кинопроката и показать, и все. Сейчас это права, это копии, за многое надо платить. Вот. А мы делаем эту программу бесплатно. Это такая принципиальная позиция Третьяковской галереи, что мы советское кино показываем за бесплатно. Вот. Но мы стараемся, мы не можем сразу охватить все, но мы стараемся. Мы очень много показали украинского кино с Роланом Сергеенко, да, фактически у нас была его такая мини-ретроспектива. Ну, может быть, удастся сделать один документальный сеанс, там еще сколько времени все прочее. Но мы будем стараться. Я только могу со своей стороны пообещать, что, в общем, мы будем стараться. Если бы все было немножко полегче с нашими партнерами, мы бы еще больше показывали. Но бюджет наш тоже не ограничен. Вот хорошо, вот я очень благодарен Мускино, которые свою коллекцию единственные предоставляют абсолютно все свои копии бесплатно. И Красногорский архив. С
сожалению, с госфильмофондом у нас более сложные отношения. И точно так же, как и с правообладателем, для того, чтобы сейчас показать украинское кино, за него нужно заплатить довольно приличные деньги, потому что бесплатно нам не дают украинское кино. Поэтому цена вопроса, что называется, честно вам могу сказать. А так мы бы каждый день показывали советское кино, мы его любим. Смею надеяться, немножко знаем и очень хотим, чтобы его как можно большее количество людей видело и видела на экране, потому что действительно, я думаю, что вот мы тут, я начал искать по интернету, потому что в Москве действительно там время от времени показывает, вдруг обнаружил, что Пинкова очень редко показывают на большом экране, потому что считается, что его все время показывают по телевизору, что действительно так. Вот. Но согласитесь, на большом экране это немножко другое кино.
Только не
вот так, как в телевизоре просто не видно, что на одни стены висит портрет Пушкина. Да,
конечно.
Что не вообще интересно, там, там очень интересные интересные детали, да, там, да, такие, да, там да. Пушкин и Маяковский, да, 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 очень интересно, да, повешено. Тоже не случайность до 57-го года, потому что, знаете, что самое смешное? В 40-е годы, если посмотрите фильмы 40-х годов, ну, кроме ленинских цитат, которые везде очень много, там, как правило, Горький. Но там царят такие из Горького всякого рода высказывания там. И здесь тоже есть сначала, человек звучит Горько, начало, а потом вдруг это исчезает и появляется Пушкин и Маяковский, я подумал, точно 57-й год.
Спасибо большое, спасибо вам. Показывать Левина. Я надеюсь, у нас удастся договориться с одесской, с правообладателями нынешними фильмов Одесской киностудии. Следите. Ну, нам еще нужно получить это подтверждение, поэтому пока вот не могу гарантировать, но вроде как у нас переговоры идут хорошо. И на сайте скоро где-то в районе 15 числа появится информация о следующем, о том, кто будет следующим героем, но надеемся, что все-таки будет. Спасибо большое. Хорошего вам вечера и завтра.